Давайте разберемся. На радио «Звезда».
Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить о древнейшей в мире игре, о шахматах. 2500 лет на 64 клетках шахматной доски кипят буквально шекспировские страсти. За чемпионатами следит весь мир. В эти дни наш Сергей Корякин сражается против норвежца Магнуса Карлсона на чемпионате в Нью-Йорке. Буквально через несколько часов начнется 6-я партия, до этого было 5 ничьих, лидера пока нет. Давайте разберемся, из чего складывается победа в шахматных баталиях, насколько безопасен этот спорт, как нам кажется, существуют ли в шахматах запрещенные приемы. Обо всем этом мы говорим сегодня с Кирсаном Илюмжиновым, президентом Международной шахматной федерации. Добрый вечер, Кирсан Николаевич.
Добрый вечер.
Сразу хочу предупредить и вас, и слушателей, что я играю примерно на уровне гроссмейстера Бендера. Да, вот Е2, Е4, после этого мне ставят детский мат.
Ну и знаете, наверное, ход конем, да, наверное?
Знаю.
Ну, все самое главное.
Знаю ход конем.
Ну, для примера, хотел бы немного добавить информации. Шахматы произошли не 2500 лет, а вот в Монголии, когда я был, президент Монголии показал мне шахматы, которые вот нашли в Росках, более 3500 лет. А когда я был в Перу, в древней столице инков, в Куско, там тоже шахматам, которым более 3000 лет.
Кирсан Николаевич, когда играют гроссмейстеры примерно одинакового уровня, то в основном это ничьи. Хотя если взять шахматы начала века, да, то там оглушительные и блистательные победы, ну, например, у Алехина. Да? Вот 5 ничьих уже было у Корякина и Карлсона. За счет чего можно выиграть партию, когда шахматисты одинакового уровня, гроссмейстеры?
Ну, ничья рознь. В свое время, 20-30 лет назад, писали журналисты, вот ваши коллеги, некоторые специалисты по шахматам, что шахматы ожидает гроссмейстерская ничейная смерть. То есть вот эти короткие гроссмейстерские ничьи, когда вот соперники садятся за стол, и буквально через несколько минут, сделав дежурные 5-6 ходов, они соглашались на ничью. Ну, для чего? Потому что, чтобы подготовиться к следующей партии, и так далее. Вот думали, что все, ничья. Но в этом матче, где играет два выдающихся молодых шахматиста, Сергей Корякин и Магнус Карлсон, таких легких, коротких ничей мы не наблюдаем. То есть гроссмейстерских ничей здесь нету. Они играют по 80-90 ходов, по 6-7 часов. То есть это настоящие битвы. То есть каждый рискует, каждый как бы обнажается, идет на бой, но получаются ничьи, потому что где-то вот шансы их уравниваются. В таких поединках выигрывает тот победит, у кого нервы покрепче, кто более психологически и физически более подготовлен, потому что во время партии шахматист теряет до 2 килограммов веса, а иногда, вот помните, вот этот длинный матч в 6 месяцев, марафон, когда был между Карповым и Каспаровым 6 месяцев, когда играли, один из шахматистов, кажется, 20 килограммов потерял. Поэтому шахматы тоже спорт, тут зависит от физической, психологической подготовки.
Вы знаете, у сторонних людей, которые шахматы наблюдают со стороны, иронию вызывает то, что эта игра разделена на мужские шахматы и женские. С другой стороны, Юдит Полгар, шахматистка, выигрывала у Каспарова, Карпова и того же Корякина. Так мой вопрос в том, если у женщин такой мощный интеллект, то зачем их делить на гроссмейстеров мужчин и гроссмейстеров женщин?
Да, ФИДЕ проводит женские турниры. Если вы захотите сыграть мужчина в женском турнире, вас туда не пустят, мы не пустим, да? ФИДЕ. Женщины, они сами вот играют, получают свои призовые, а вот мужские чемпионаты, если женщина, девушка захочет сыграть, мы должны ее пустить. Поэтому мужские турниры, они называются открытый чемпионат мира или открытый турнир. Любая девушка может принять участие в любом мужском турнире и даже стать чемпионом мира среди мужчин.
Давайте разберемся.
У нас в студии Кирсан Илюмжинов, президент Международной шахматной федерации. В спорте, как мы знаем, существуют и другие способы повысить свои шансы на победу. Допинг в шахматах. Возможно ли это? С нами на связи специалист по спортивной медицине Николай Дурманов. Николай Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Допинг и шахматные. Теоретически эти понятия совместимы? Могут ли использоваться какие-то особые препараты для стимулирования?
Существует большой класс препаратов, которые стимулируют мыслительную деятельность. Вообще поднимают общий тонус организма. И в шахматах они вполне могут применяться. Другое дело, что пока назвать шахматы зоны допинговой катастрофы, язык не поворачивается. Но случаи бывают.
Шахматисты проходят допинг-контроль? Как часто?
Проходят. Сказать, что очень часто нельзя, но в общем и целом, да, допинг-контроль в шахматах присутствует в самом своем натуральном виде.
Склоняюсь к мнению, что шахматы – это один из наиболее чистых видов спорта по допингу. Я откровенно не припоминаю каких-то громких допинговых скандалов среди гроссмейстеров. А вы?
Безусловно, это один из самых чистых видов спорта, но, тем не менее, скандалы были. Не хочется их сейчас пережевывать, тем более, когда в эфире президент Международной шахматной федерации. Ну, в общем и целом, да, пока шахматы – это благополучный вид спорта с точки зрения незаконной химии.
И последний вопрос. Какими узаконенными, дозволенными препаратами можно повысить мощь интеллекта, быстроту анализа, реакции? Или шахматисту, или студенту перед экзаменом или зачетом?
Студентов, к сожалению или к счастью, пока еще на допинг-контроль не проверяют. Хотя стоило бы, потому что именно там процветают психостимуляторы самого разного свойства. А что касается повышения спортивной формы, то, как ни странно это прозвучит, общая физическая подготовка для шахматистов – это самый лучший допинг.
Вплоть до отжимания от пола, пробежек, плавания и прочее.
И даже поднимания больших тяжестей.
Спасибо, Николай Дмитриевич. Это был Николай Дурманов, специалист по спортивной медицине. В студии находится Кирсан Илюмжинов, президент Международной шахматной федерации. Могли бы что-нибудь добавить? Главное оружие шахматиста – это что?
Для шахматиста это половина его подготовки к любому серьезному матчу, к турниру. Это, конечно, физическая подготовка. Они должны соблюдать жестко спортивный режим, вот в 6 часов утра вставать, делать пробежки, гимнастику. Все шахматисты, они любят, например, играть в футбол или теннис. Вот Магнус Карлсен, когда в Сочи 2 года назад мы организовывали матч за звание чемпиона мира, его с Виши Анандом, когда приехал его отец, тренер, первым делом они посмотрели, в какой гостинице он будет, и есть ли в шаговой доступности от гостиницы футбольное поле. И он спросил, есть ли тут любительские команды, и может ли Магнус Карлсен играть за одну или какую-то команду. Все шахматисты играют и в настольный, и большой теннис, занимаются боксом, поэтому шахматисты, вот современные шахматисты, они очень так вот физически подготовлены. Что касается допинга, да, был один, ну, можно сказать, скандал, не скандал, когда капитан сборной Франции, чемпион Европы по быстрым шахматам, вот на одном из международных турниров, он просто заснул. Ну, если бы он просто спал, он прям захрапел. Когда он захрапел, ну вот напротив сидел его соперник, подозвал уже арбитра, и просто вот его удалили.
С нами Кирсан Илюмжинов, президент Международной шахматной федерации. Давайте вернемся к тому турниру, который проходит сейчас в Нью-Йорке. Раньше спортсмены играли перед залом, на виду, теперь в изолированном помещении. Почему принято такое решение?
Это, наверное, началось еще с 1996 года, когда в Калмыкии в Элисте проходил матч за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и американским гроссмейстером Гатой Камским. Команда, тренер Гаты Камского выставили условия, чтобы между шахматной доской и зрительным залом была пуленепробиваемая, звуконепроницаемая стена, то есть стеклянная. Но зрители же хотели смотреть и установили такое стекло, где шахматист, он не видел, кто находится в зале. Это связано с тем, что во время партии часто случалось, что тренеры и члены команды одного из шахматиста, посоветовавшись с компьютером, делали знаки. Ну, там, ход конем, там, ухо почесал, там, нос слон, ходи слоном, там, лоб потер, там, будь внимательнее, там, волосы там пригладил, там, скоро там нужно атаковать, ну, и так далее, и так далее. То есть вот такие вот знаки подавались, и поэтому ФИДЕ принял решение, значит, отделять. Далее появился интернет, появились телефоны, телефоны вмонтированы в часы, и шахматисты, и даже гроссмейстеры, ведущие такие, стали пользоваться электронными подсказками, где-то сидит его тренер, он анализирует партию с помощью компьютерных программ, затем дает вот этот радиосигнал через часы, через браслеты, мы стали ставить рамки и даже дошли до того, что в этих залах установили глушилки. И поэтому вот борьба с читингом, это подсказки компьютеров, это, ну, одна из главных проблем, которая стоит сейчас перед ФИДЕ. Ну, сегодня, кстати, вот команда Магнуса Карлсена попросила, чтобы камеры, видеокамеры, которые установлены в комнате отдыха, там же есть еще комната отдыха, когда во время партии они могут туда зайти, попить чая, кофе, сами себе они там наливают, там посмотреть на монитор, все. Ну вот сейчас они почему-то попросили удалить видеокамеры. Ну, конечно, мы не будем удалять оттуда видеокамеры. Почему? Потому что там вот на сцене также находится и арбитр. Там у него два монитора. Главный арбитр Николополос из Греции и второй заместитель. Они вот наблюдают за монитором. Когда шахматист удалился в ту комнату, они видят, чем он занимается. Ну, может быть, там в каблук там спрятал там компьютер и так далее. Поэтому они должны видеть, чем занимается шахматист в комнате отдыха.
Шахматист должен быть предельно сосредоточен, когда ведет партию. Противник об этом знает, и, вероятно, у него есть какие-то приемы, могут быть приемы, назовем их грязными, вывести человека из равновесия. Расскажите вот об этом, если знаете какие-то примеры, и что запрещено и что не запрещено в поведении двух шахматистов, когда они вот так вот тет-а-тет сидят, как мы сейчас с вами.
Таких примеров много, особенно раньше было. Вот тут чашка чая передо мной, правда, ложечки нет. Вот некоторые шахматисты или гроссмейстера не буду называть, неудобно, именитые такие, просто неприязнь не только за шахматной доской возникала, но и в жизни. И вот он начинал размешивать сахар и вот так вот стучать. Или один из случаев был, когда чемпион мира взялся за ферзя, а если он ходит ферзем, то он получает мат. Поэтому куда-то ему ферзя нужно было девать, и он взял, начал сахар размешивать в стакане, ферзем размешал сахар, и потом поставил, и арбитру доказывал, что он ферзя взял для того, чтобы размешать часть сахара.
Чем завершилась эта коллизия?
Ну, там
засчитали поражение?
Нет, уважаемые люди были там, договорились. Но иногда бывает, когда под столом, например, я помню, несколько лет назад ко мне подходили, там жаловались, там под столом соперник начинает ногами бить вот своего соперника. Ну, как в футболе видно, да, там все, вот видеокамеры, там бежит, он подножку дал или стукнул сзади по ноге, футболист покатился. А как ты посмотришь? И некоторые даже предложили под столом видеокамеру установить. Он сидит и пинает своего вот соперника под столом.
Я, знаете, какой случай вспомнил? Не могу, правда, припомнить фамилии шахматистов. Ведь разрешено ходить. У него были скрипящие ботинки. Нарочно надел скрипящие ботинки, чтобы действовать на нервы своему сопернику. И это было ему вменено в вину, и он был вынужден поменять обувь.
Ну, не только ботинки. Иногда бывает, мы играем в старых помещениях, вот во дворцах культуры, домах культуры, вы знаете, да, там вот и половицы, и паркет такой иногда вот старый, и вот по сцене ходишь, и все это прогибается, все это скрипит, тоже это одно из условий ФИДЕ, когда мы подбираем помещение, чтобы ничего не скрипело, не пищало там.
Давайте разберемся.
С нами Кирсан Элюмжинов. Ведем разговор о шахматах. Сейчас на связь выходит человек, который видел столько шахматных партий, сколько нам и не снилось. Это Сергей Макарычев, легендарный шахматный комментатор. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Юрьевич, наш разговор с Кирсаном Элюмжиновым мы начали с популярности шахмат. Насколько в наши дни комментатор редкая профессия? Шахматный комментатор.
Да, если говорить о шахматном комментаторе как таковом, то я думаю, все-таки это редкая профессия, потому что шахматы, конечно же, ну, не раскручены и близко, если сравнивать их с такими видами спорта, как там футбол, хоккей, множество других игровых видов спорта. Я думаю, что новый подъем все-таки наметился, и я очень надеюсь, что действительно и шахматы проложат себе дорожку в средства массовой информации, на радио, в телевидении, и снова интерес этот будет поддерживаться, ну, всей совокупностью, всей массой как раз вот средств массовой информации.
Давайте поговорим о шахматных мифах и легендах. Каспаров обвинял Карпова в том, что тот слишком часто покидает зал, якобы для того, чтобы получать подсказки. Было? Не было?
Ну, во-первых, я не очень помню это, что вот именно такого рода обвинения Каспаров выдвигал Карпову. Были вот во время, скажем, матча Карпова с Корчным какие-то нюансы, связанные с тем, что Корчной считал, что тот или иной цвет йогурта, кефира специального, разработанного в Институте космических исследований, есть некий намек на то, что нужно, как там, Арчил Бейладью, как в известном анекдоте. Но это так. Мне не кажется, что как раз в матче Карпова с Каспаровым было много всякого, много взаимных было наездов по разным поводам, но обвинений в нелегальном использовании какой-то информации не было никогда. Во всяком случае, на моей памяти такого не было.
Про Фишера говорили, что он то ли гений, то ли сумасшедший. Никто так и не пришел к окончательному выводу.
Одно другое не отрицает, не противоречит. То есть, ну, в общем, то, что Фишер делал в конце своей жизни, оно наводит, конечно, на мысли о том, что не все в порядке у него, очень нестандартно он мыслит.
Вообще-то говоря, Фишер – это, наверное, самая эпатажная фигура мировых шахмат. Был случай, когда он просто на чемпионате не явился на партию без объяснения причин. Было такое?
Нет, но он не явился на вторую партию матча против Спасского. Кстати, в первой партии Фишер проиграл тогда в Рейкьявике в 72-м году. На вторую партию он не вышел, но, правда, он до этого заявил, что он, в общем-то, собирается выходить. Какие-то, по большому счету, надуманные были обвинения с его стороны. Я не хочу камни бросать в этого великого шахматиста. Но, тем не менее, вот действительно, после всего того, что произошло, Фишер со счета 0-2 начал играть в бисовую силу, а Спасский немножко как-то так занервничал, и из-за этого также. И был случай на турнире в Мальорке, когда он отказывался, то есть там взаимные были у него выяснения отношений с Ришевским, были какие-то требования, но отдельные поражения вот Фишера в его звездный период, они не мешали ему блистательно занимать первые места. То есть вот перед тем, как он стал чемпионом мира в 72-м году, он пару лет играл совершенно в жуткую силу и добивался фантастических результатов, и его пиковый рейтинг был совершенно немыслимый, то есть он опережал вот в пике своем, у него было 2785, не надо сравнивать с нынешними рейтингами, это другие цифры все-таки, а у Спасского, который шел на второй позиции, 2660, то есть разница в 115 пунктов, от кажется даже 125, если поаккуратнее посчитать, это фантастически, это немыслимая разница, тем более дальше уже шахматисты шли очень плотной группой.
Спасибо, Сергей Юрьевич, у вас богатая память. Это был Сергей Макарычев, шахматный комментатор, а мы продолжаем разговор с Кирсаном Илюмжиновым.
Давайте разберемся.
Кирсан Николаевич, вы сами на каком уровне играете? Мастер, кандидат, перворазрядник?
Кандидат мастера спорта. Я в 15 лет стал чемпионом Калмыкии по шахматам среди взрослых. Затем был чемпионом Северокавказского округа и участвовал в первенстве вооруженных сил, в первенстве Москвы среди студентов. Был капитаном сборной МГИМО, капитаном сборной МИДа. Так вот, две книжки даже пытался написать шахматные. Примерно где-то кандидат мастера спорта.
С кем из знаменитых людей вы сидели за одной доской? Не обязательно шахматистом.
Бобби Джеймс Фишер. Нет, вот эта мечта моя, любого шахматиста возьмите, начиная от Анатолия Карпова, Гарри Каспарова, там и заканчивая простым любителем, потому что миллионы и миллионы любителей шахмат учились на книге Бобби Фишера «Мои 60 памятных партий». Бобби Фишер, он не просто шахматист, Бобби Фишер, он как полубог, он действительно, это явление человечества. Я вот сравниваю Бобби Фишера как Ньютон, как Сергей Королёв, как Эйнштейн, то есть он человек, который оставил свой след в истории человечества. И этот матч за звание чемпиона мира между Карлсоном и Корякиным я посвятил Бобби Фишеру. Это матч памяти Бобби Фишера. И поэтому всю жизнь я мечтал вот сыграть с ним. И когда в декабре 95 года Бобби Фишер пригласил меня в Будапешт, он там как раз остановился, жил на квартире Эндрея Лилиенталя, это выдающийся тот шахматист, более 90 лет ему было, он еще играл с Ласкером, с Капабланко, с Алехиным. И вот там, когда после ужина я предложил сыграть с Бобби Фишером, там стояли шахматы, начал расставлять, и Бобби мне говорит: «Chess is dead, шахматы это умерли. Кирсан, сейчас вместо шахматиста играет компьютер. Давай сыграем в мои шахматы». Фишер Чес, вы знаете, что он придумал новые правила, где пешки стоят на своем месте, а фигуры, они там мешаются. Король, ферзь может слева стоять, там где-то около 2000 разных позиций, и ты с первого хода уже начинаешь думать. И Бобби мне говорит: «Кирсан, вот здесь вот мои шахматы, с первого хода уже нужно думать, а не после 10-го, 15-го, 20-го хода, когда там уже разработана вся эта дебютная теория». И вот я вот сыграл 4 партии с Бобби Фишером.
Исходом?
Первую партию я сразу пролетел, но я ему начал говорить: «Бобби, я вот в эти старые шахматы еще толком не научился играть, что ты меня в свои новые зовешь?» Вот: «Нет, тогда не буду играть, давай, если ты, как президент ФИДЕ, организуешь матч за звание чемпиона мира по моим шахматам, я сам приму участие, я вернусь в шахматы», так мне говорил. Первую пролетел, вторую пролетел, тем более мы так вот хорошо покушали с ним, он попросил вот икру из России, черный хлеб привезти. Третью, четвертую партию я сопротивлялся, проиграл, конечно, Фишер есть Фишер.
Как интересно, значит, шахматы — это не есть что-то закостенелое, которое дошло до пределов совершенства. Можно даже менять правила игры, вот как сделал Бобби Фишер.
Современных, вот Михаил Горбачев хорошо это играет, Генри Киссинджер, например, Стивен Сигал. Многие-многие выдающиеся люди, вот Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР, у него в кабинете тоже играли в шахматы, у него стоят шахматы, я когда пришел, давай сыграем в шахматы. То есть многие-многие вот известные люди, Станислав Сергеевич Говорухин тоже, очень сильнейший шахматист, любит шахматы, может до утра играть в шахматы.
На нашем радио, а вы сейчас на радио «Звезда» находитесь, есть рубрика «Озвучено по вашей просьбе». Мы озвучиваем в литературной, художественной читке те или иные художественные произведения, рассказы, романы, повести. Что у вас любимое, что бы вы хотели услышать?
Ну, если есть возможность, то есть пусть озвучат вот роман Островского, вот «Как закаляла сталь», а вот Павка Корчагин, вот когда вот они узкоколейку пытались вот построить, вот там вот действительно напряжение физических, психологических, всех вот таких вот сил, чтобы вот построить в это трудное время эту вот узкоколейку. Про Павку Корчагина что-нибудь.
Про Павку Корчагина, как он строил узкоколейку. Не Набоков «Защита Лужина» и не сборник шахматных дебютов, а именно Николая Островского. Хорошо, будет сделано. Что я могу сказать на прощание и вам, и нашим слушателям? Маленького Алехина в шахматы научила играть мама. Четвертую партию будущий чемпион мира у мамы выиграл. У меня совет слушателям. Друзья мои, если у вас есть 5-7-летний ребенок, пожалуйста, купите шахматную доску, покажите ему ходы, объясните азы игры. Вдруг он гений, а вы этого пока не знаете. Я считаю, что в каждом доме, вот как радио и телевизор, должны быть шахматы. Спасибо. С нами был Кирсан Илюмжинов, президент Международной шахматной федерации. Это программа «Давайте разберемся». Сейчас новости. Сразу после них вечерние истории на радио «Звезда».
Спасибо.
Спасибо.
Давайте разберемся. На радио «Звезда».